Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма во имя Флоры и Лавры села Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня хочу поговорить на такую достаточно актуальную тему, причем она еще и актуальна, потому что относительно недавно мы все переживали пандемию коронавирус. Значит, бывают обстоятельства, складываются таким образом, что человек отходит от церкви, да, то есть перестает регулярно посещать храм, регулярно участвовать в таинствах. И да, где-то это бывают обстоятельства какие-то объективные, где-то это бывают какие-то личные причины, особенно если здесь накладывается еще и, может быть, какие-то трагедии личные, человек обижается на Бога, что почему так? Почему так ты со мной поступил? Как потом вернуться в храм? Давайте, может быть, постепенно поговорим об этом.
Ой, боюсь, я надо говорить тут о том, что каждое возвращение будет индивидуально. И действительно, вот у каждого же свои причины, почему он вдруг перестал ходить в храм. Но вот я заметил такую тенденцию. Вот именно с пандемией перестали ходить в храм, в пандемию, и потом перестали ходить, уже не возвратились. Вот как-то мне показалось, люди, которые тяготились вообще таким образом жизни. Вот именно тяготились.
А почему тогда они ходили, раньше не переставали?
Вы знаете, я думаю, что тут опять же множество причин. Одна из таких причин, как люди ходят, на всякий случай. Как-то привыкли, как-то вот это вроде, ну, как время проводят, да, то есть, и вот, ну, чтобы, опять же, вот это слово, если использовать, да, чтобы Бог не обиделся на меня, да, я прихожу, такой некоторый формализм, да, и формализм получилось, что вот это вот испытание, в данном случае ковидом, оно, этот формализм, это разрушило. С одной стороны, горестно и тягостно, а с другой стороны, понимаешь, как бы неотвратимость этого. Если бы не, в данном случае, не ковид, но что-то бы другое, все равно бы человек вот это вот формально к Богу подходить, я считаю, можно, но какое-то время. Да, то есть ведь не секрет, что, говорят, есть такие, что ли, три ступени возрастания пред Богом. Да, вначале ты ходишь, потому что боишься. Потом постепенно выходишь на тот уровень, когда ты хочешь какой-то награды. И в конце концов это должно завершиться тем, что ты выходишь на уровень сыновства, да, когда ты без этого уже не можешь, ни при каких обстоятельствах, что бы ни случалось. И вот, и, опять же, да, вполне допустимо, что человек начинает ходить из, там, из боязни на всякий случай, потому что кто-то его там сказал, кто-то же, там, как-то, ну, вот по-разному. Но это некоторая начальная такая вступительная стадия. В любом случае, человеку нужно, должно развиваться и переходить, скажем так, от, к славе к славе. Вот. И если это происходит, все нормально. А если этого почему-то не происходит, вот человек вот останавливается на этом, его все устраивает, он, как говорится, так скажем, перед Богом долг закрыл, и все, с меня взятки гладкие, да, ко мне больше ни с чем другим не подходите. Ну, вот такое вот может случиться. Поэтому вот я увидел именно больше как бы вот эту тенденцию, что отошел тот, кто особо этим не дорожил, а вот именно относился к этому таким образом. Вот. Ну, возможно, да, наверное, кто-то был и что как-то вот действительно эта болезнь, эта страх, эта эпидемия, да, то есть какой-то трагедии в семье, может быть, привела что-то еще. Но вот милостью Божией, надо сказать, у нас в приходе как-то вот мы сохранили практически весь коллектив. У нас отход был первоначально. Ну, в принципе, даже это было время, как бы так, чуть ли там, этот первый, это Пасха в ковиде, да, и там буквально запрещали даже, да, ведь в храм-то приходить. Вот. И такое было, да, вот такое. Но впоследствии восстановились. Если и сейчас вот уже не до конца, то ну, практически до конца. И, в общем-то, ну, вот, наверное, не вернулись только те, кто вот означенная выше причина.
Да, то есть. А вот смотрите, батюшка, например, человек, так как он рос в православной традиции, да, он знает, что надо ходить в церковь, надо верить в Бога, надо молитвы читать, надо какой-то контакт с Богом устанавливать, ну, если совсем формально сказать. Но ему не хочется. Ну вот не хочется ему. И вот у него какое-то такое внутри раздвоение. С одной стороны, он понимает, что это хорошо, это надо, и он даже, может быть, думает, что вот надо это сделать до того, пока гром не грянул, да, потому что гром грянет, побегу в церковь, побегу к Богу, это будет не очень хорошо. Но не хочется.
Это нормальное состояние на самом деле, очень даже нормальное. Почему? И есть такое понимание, что в результате грехопадения больше всего у человека пострадала воля, меньше пострадала, скажем так, эмоциональная сфера, так скажем, сердечно-душевная, а еще меньше всего пострадал именно ум. И поэтому, когда человек понимает и знает, это он понимает умом. Все нормально, так и должно быть, да? Сердце, в общем-то, то ли рвется, то ли не рвется у каждого по-своему, да, а воля где-то там накрыта, скажем так, железобетонной плитой, да, ее, в общем-то, достаточно сложно, тяжело сдвинуть. Вот я думаю, что если не 100%, то близко к этому людей примерно в таком состоянии находятся. Все нормально,
как
ничего страшного нет.
Как
если, вот тут такой момент, да, если я понимаю, да, то я должен, соответственно, что-то делать. Да. То есть я через
это
ум...
Это в идеальном мире, Вашка.
Да, я через ум себя ищу выходы. Да. То есть и самое главное, да, то есть я делаю, что могу. Вот, скажем, рецепт на все времена. Я говорю, делаю, что могу, и прошу Господа, Господи, помоги, все. Делаю, что могу, прошу Господа, помоги. Потому что если я делаю, что могу, да, то есть я, в общем-то, ну, вот на том этапе, в каком ситуации я нахожусь, в какой ситуации, на ком я вот в таком духовном развитии, да, вот я, соответственно, вот на этом, в этом состоянии делаю, что могу. При этом прошу Господа, чтобы Господь меня дальше вот продвигал и помогал вот эту железобетонную плиту-то сдвинуть. Я ее сдвинуть точно не смогу ни с помощью ума, ни с помощью сердца, своих душевных сил. Да? То есть она не сдвигаема, она воля у меня зажата, прижата, и она постоянно так иначе. Даже когда ее сдвинешь, она все равно будет, воля будет пытаться снова под эту плиту залезть. Это практически вот, ну, я повторюсь, если не у всех, то у очень огромной части людей так именно. Поэтому тут ничего страшного нет. Трудись, делай все, что можешь, как говорят, да, делай все, что можешь, а дальше будь как будет, да, то есть Господь все остальное устроит. Поэтому делаю, пусть даже отчасти формально, осознаю, что этого недостаточно, да, в покаянии, скажем так, с сокрушенным сердцем в этом, с этим обращаюсь к Богу, молюсь, прошу и надеюсь.
Но ведь это состояние может затянуться тоже надолго. Вот тоже приведу
опять
пример.
Опять же, ум. А для чего нам ум? Я понимаю, может затянуться. Я даю себе отчет, оно затягивается. Господи, ничего не сдвигается. И у меня сил нет. Господи, только на Тебя возлагаю надежду.
Угу.
Ну, давайте, а ваш пример?
Да, я просто... Ну, вы сейчас уже сказали, я понимаю, что оно, конечно же, дает ответы. Но вот, наверное, это вот человеческая такая натура, которая... Если ничего не меняется, уже как бы и крест хочется поставить, да? А пример-то я хотела привести такой, что человек в течение недели занят какими-то своими делами,
6
да?
6 дней трудись.
В суете находится.
Это же тоже заповедь. Это
да.
Нормальная ситуация.
Ну и тут действительно бывает, что, может быть, обстоятельства вынуждают тебя трудиться. У тебя дети, у тебя семья. Тут
да,
как
конечно,
бы хочешь, не хочешь,
конечно.
Трудиться ты будешь. Вот.
Главное, чтобы 7-й день человек в это же дело не забирал.
А потом человек идет в воскресенье на службу. Но на службе он вот стоит и продолжает о своем чем-то думать. Да, хорошо, он помолился, подумал, что мысленно как-то помолился, да, что Господи, помоги, хочу какую-то, может быть,
изменение ситуации.
Да,
получить.
Изменение ситуации, может быть, горячность какую-то получить, как было раньше. Но он помолился 5 минут, а служба идет 2 часа. А все остальные 2 часа он думает о том, что...
А вот тут такой момент. Литургия служится в воскресенье утром. А готовиться мы к ней начинаем примерно с субботы, с обеда. То есть хорошо и правильно, если человек умеет и может организовать свое время таким образом, как называют 5-2. Да? То есть 5 дней трудится, ну, где-то, да? На производстве что-то там, ну, там, может быть, своим каким-то делом занимается индивидуально. В пятницу все дела закрыл. Опять же, в идеале не поздно вечером, а все-таки где-то район обеда. Да? То есть, ну, пусть даже вечером в 5 часов отпустили со смены. Да? Пришел домой, пятница вечер, суббота до обеда, почти до вечера, он посвящен делам домашним. То есть, все, что надо дома делать, надо сделать, да. Вечером идет на службу, и вот тут начинается уже подготовка как раз к той службе, которая позволит ему не на 5 минут оказаться на службе, а, в общем-то, погрузиться в нее. Да? То есть он начинает вот именно на вечерней службе, как говорится, что называется, подчищать свое вот это вот жизненное пространство, немножко его чуть-чуть останавливать. Оно сразу не остановится. Да, то есть человек пришел на вечернюю службу, а у него еще продолжает его вот накатывать домашние дела, там какие-то рабочие процессы, все остальное, все нормально. Вот начинается, собственно, это как раз, ну, начинается и молитва. Начинается молитва, начинается моление, начинается борение. С тем, чтобы в течение вот этого вечернего богослужения более-менее вот эти вот свои, как говорится, выставить форпосты, да, чтобы не пускать туда вот это все житейское. Да. Вечером человек приходит домой, ну, опять же, отчасти немножко своими какими-то домашними делами он вполне нормально занимается, это приемлемо и правильно. Да. То есть не слишком погружаясь, ну, понятно, что если человек готовится к службе, то куда-то, может быть, ему идти на какие-то развлечения, что-то еще, ну, естественно, не посоветуешь. Да. То есть какие-то домашние дела, неотъемлемые, которые, в общем-то, так никто другой не сделает, да, ими позаниматься, я считаю, можно. Да. То есть даже землей хоть чем. То есть служба от служил, и стараясь оставаться вот в этом вот, в канве службы, да, вот в этом вот в пространстве службы, да, по крайней мере, сердцем, умом, да, то есть, ну, какие-то дела вечером. Утром на богослужение, то есть, мы уже так или иначе к литургии, да, уже готовимся с вечера, да, уже все настраиваемся. И когда мы приходим на литургию, раз за разом, не разово, не как-то там раз в год, там раз там как-то, а все-таки по правилам, да, то есть, раз в неделю, да, то есть воскресное утро, то постепенно, обязательно литургия человека сердце так образует, напитает его вот этой, ну, необходимой любовью к богослужению, что через какое-то время человек уже без этого не сможет. Он в воскресенье утро, если вот он будет занимать на протяжении какого-то времени, это множество раз было доказано уже на многих людях, вот, то постепенно сердце влюбляется в богослужение, и ему уже вот на что-то даже, казалось бы, так интересное, важное, такое веселое поменять будет вряд ли возможно. Все, то есть это, опять же, это время, усилия, старания. Вот, ну, некоторое, конечно, не, ну, так, стремление преодолеть вот этот формализм. То есть, ну, это, конечно, это необходимо сделать. Ничего в жизни человека хорошего так просто не приходит. Худое, оно, его порой даже и не надо делать, оно само из себя притянет, если не сопротивляться. А вот к хорошему надо прививаться, привыкать. В идеале, когда родители начинают это делать со своим ребенком, да, своего ребенка уже в это дело все вовлекать. Но если этого не случилось, то человек в взрослом возрасте, опять же, есть ум, есть сердце, есть воля, да, все эти вот силы души бы, а их осознаем, даем им какую-то некоторую правильную оценку и, соответственно, в связи с этим действуем.
Отец Александр, а что делать, если есть обида на Бога? Вот тоже расскажу историю. Угу. С одной стороны, конечно, мы все знаем, что Богу надо доверять, но не у всех это получается. Не у всех это получается, и, в принципе, вопрос доверия – это очень такой индивидуальный и сложный момент. Вот знаю одну семью, в которой очень долго не получалось завести ребенка, да. Ну, может быть, не очень долго по сравнению с другими семьями, мы знаем, конечно, разные истории, но лет 5-6 не получалось. Потом, наконец-таки, наступила долгожданная беременность, и, к сожалению, она закончилась печально. Где-то на середине беременности ребенок умер. Ну и да, кроме, получается, у этой семьи вот этого отстранения от церкви, про которое мы с вами говорили только что, да, добавилась еще вот какая-то обида за то, что почему так, почему с нами, почему, опять же, начинается ведь бесконечное сравнение о том, что огромное количество неблагополучных, да, женщин, да, 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 рожают, и
непонятно, там, как живут, непонятно, аборты, чем питаются, да, что такое, далее, да, аборты далее бесконечно совершают, и да, снова беременеют,
и снова вот так вот. Да. Тут... И ведь действительно таких ситуаций много, это же не только можно,
да,
про ребенка
опять же,
говорить.
Вот тут хочешь не хочешь склоняешься к некоторому индивидуальному пониманию каждой ситуации, да, то есть нельзя, например, сказать людям: вы знаете, вы сами виноваты. Ну, нельзя сказать, да, потому что ты, во-первых, их не знаешь.
А вот, кстати, батюшка, тут же хочу уточнить вопрос. Где-то я прочитала, что, оказывается, ну, какое-то время назад, да, за выкидыш женщина должна была исповедоваться. Это действительно так?
Конечно, конечно. Она не смогла выносить, конечно, да.
Но ведь это же
там даже есть специальная молитва, вот, которая читается, то есть, что вот это мы не смогла выносить ребенка. И, конечно, исповедь, да. А в чем кается женщина?
Да, вот в чем.
Она исследует свою жизнь, смотрит, а не допустила ли она когда-то чего-то, когда-то. Может, где-то в молодости у нее было что-то еще. Может, сейчас часто бывает такое, что женщина делает, например, аборт, а потом не может выносить, например, да. И вот она делала когда-то по глупости, сделала аборт, а потом пытается вынашивать, и в ней не получается, не происходит выкидыш. Неужели это не есть повод для покаяния?
То есть она убила ребенка. Как вот в этот момент женщине, ну, то есть вот, да, даже если мы возьмем ситуацию, что она жила неправильной жизнью, угу, но у нее вот сейчас случилось, она вся в печали, и ей еще и говорит, что ты,
да, собственно, согласен, говоря, сама виновата. Да, согласен, виноват. Очень аккуратненько. Я ей говорю, что вот сказать человеку, отпихнуть и сказать, вы знаете, вы сами виноваты, вы там вели неправильное образ жизни, чего сейчас хотите. Так, наверное, будет по-пастырски очень даже нехорошо, но тем не менее, когда-то к этому просто все равно надо будет вернуться, если человек желает, ему все-таки хочется выйти из этого состояния, из состояния обиды, из состояния непонимания, и он к этому стремится, то с ним можно это все-таки постепенно этим путем пройти. А вот если человека устраивает, да, что я вот в обиде замкнулся, и у меня все хорошо, и я вот эта обида, меня вот она, вот я прям ей питаюсь, я вот, и мне так вот от этой боли хорошо, ну как тут, что тут сделаешь, да, тут человека ведь руки, как говорится, им не выкрутишь, да, не будешь его этой силы из этого состояния доставать. Опять же, некоторое устремление человека. Я хочу разобраться в ситуации. Если ты хочешь разобраться, давайте попытаемся это сделать, да. По крайней мере, вот найдем то некоторые облегчительные моменты, да, которые можно найти, да, и, в общем-то, позитивные, да, как нам двигаться дальше. Все-таки мы должны понимать, и тут вот некоторая палитра примеров, да, что, ну, вот не всегда чадородие все-таки это конечный итог жизни, ну, не всегда. Да, это очень важно, это, ну, опять же, стремящийся к 100% и смысл жизни, все остальное у многих людей, естественно, да, но все-таки... Если мы вот видим, что раз за разом не получается, да, что вот ребенка зачать и выносить, да, ну, надо, не надо на этом останавливаться, да, что только вот зацикливаться, что не получается. Нет, Господь дает дальше возможность жить. У человека есть очень много тех дел, которые бы он мог бы послужить для себя, для семьи, для Бога, для вечности, для спасения.
Да, это есть... вот, знаете, наверное, история в одном фильме была, шутка такая, но она очень нашу человеческую натуру показывает, что вот у тебя забрали вилку, например, да, и есть огромное количество, чем можно есть, ложкой, палочками, еще чем-то, но тебе тут же надо именно вилкой. И все остальное тебе неудобно, не нравится и так далее. Да. И вот здесь же точно так же.
Вот, поэтому вот, ну, понятно, я думаю, что многие осведомлены, да, что можно взять, например, и ребенка из, значит, там, где, ну, там из детдома еще откуда-то, да. Может быть, где-то бывает такая ситуация, вот кто-то вот не решается это сделать. Я вот тоже зачастую именно стою на этих позициях, да, что, может быть, самому проявлять вот эту вот волю, да, и кого-то брать, ну, вот, а насколько ты вообще готов быть родителем? Насколько ты готов ребенка, взятого из другой семьи, из другой, да, такого... общественного слоя, насколько ты готов его действительно, ну, если не сделать счастливым, то, по крайней мере, дать эту возможность.
И даже если ты готов, твой ведь партнер может быть не готов.
Да, а сам ребенок, когда он вырастет, да, какие у него там заиграют и заработают гены, да, то есть как ты, готов ли ты справиться? Если с помощью Божией, возможно, все, а если без этого человека, если человек думает, что он только сам создаст своими усилиями все необходимое, да, а потом, когда это не получится, какое будет разочарование и все остальное, то есть вот этот момент, да, поэтому... Это один из вариантов, да, то есть вот, пожалуйста, можно взять, усыновить. Другой вариант, можно помогать тому, кто нуждается. В твоем окружении наверняка есть, может быть, сестра с детьми, там, какие-то родственники, да, пожалуйста, вот поприще, где ты мог бы послужить и всеми своими, все свои чувства эти материнские.
Но это же часто человек отрицает и говорит, мне эти племянники, например, согласен, как бельмо на глазу.
Согласен, ну вот... У своего нет, есть то, что есть. Вот. Может быть, какие-то старики есть нуждающиеся, может, еще кто. То есть приложение усилий всегда можно найти. Другое дело, что не нужно зацикливаться на себя. Если мне не дает Бог ребенка, то я буду, ну, себя любимого, там, скажем, это вот, наслаждать, услаждать и все остальное. Вот тут опасный путь. Да? То есть не для этого Бог по какой-то причине все-таки вот не дает этого развития дальнейшего. Да? Может быть, не очень хорошо и не всегда уместно, но мы должны этот пунктик всегда себе иметь в виду, да? Что ребенок иногда, да, долго ожидаемый, да, скажем, выпрашиваемый, и даже идущие люди идут на какие-то ухищрения, все-таки это получают, да? Потом... результат получается не самый лучший. Да? Ребенок вырастает таким образом, да, что родители говорят, а зачем мы вообще это? Такое ведь может быть. И такое может быть. Тоже нельзя это, скажем так, полностью убирать с рассмотрения. А если Бог-то действительно удерживает, да, то есть понимая, что у вас родится то, что вы впоследствии... То есть рождение ребенка – великая радость. Но ведь на этом все не заканчивается. То есть все это надо в индивидуальном порядке аккуратно, очень аккуратно, бережно рассматривать и, скажем так, не оставляя надежды да, то есть, что, если, скажем, супруги надежды не должны оставлять, да, не должны, Господи, если тебе, то есть, молиться так, Господи, мы хотим ребенка, мы хотим семью, мы хотим, может быть, некоторое количество детей, да, то есть, сколько получится, да, но на это смотрим именно с точки зрения, как ты. Видишь ли ты в этом дальнейшее, какой у тебя план на нас, на нашу семью? Может быть, действительно, наше приложение усилий ты видишь в другом месте, где мы с большей отдачей, с большей эффективностью будем прилагать эти усилия и принесем, опять же, пользу.
Батюшка, вот все-таки хочется, знаете, какой-то, может быть, инструкцию от вас получить, опять же, не обязательно касающуюся ребенка. Любая трагедия, которая заставила человека обидеться на Бога, да, может быть, какое-то время замкнуться в себе, и человек понимает, что он, наверное, хочет, но я вот сталкивалась с тем, что люди говорят, я не знаю, как подходить. То есть до исповеди он еще, может быть, не дошел. А вот даже просто начать молиться сам с собой, сам внутри себя, да, либо прийти в храм, и ему стыдно, например, становится.
Пусть начинает разговаривать с Богом один на один внутри себя. Пусть начинает вот это вести дело, Господи. Я вот в таком состоянии.
А если ощущение, что Господь не слышит, либо там не отвечает, или еще как-то?
Я думаю, что если человек делает искренне, обязательно Господь не может не слышать. Он слышит любое
обращение. Тут скорее именно ощущение самого человека, да, что Господь, грубо говоря, отвернулся и не хочет.
Пусть начинает разговаривать с Богом в своем сердце. Это, собственно, это вообще то, с чего мы можем начинать и должны начинать, да, и к чему мы в конце концов будем возвращаться, даже если когда мы уже освоили всю, ну, насколько это возможно, всю палитру православного вот этого вот богослужения, всего богатства, всего вот этого, то, что мы имеем, да. Мы уже и исповедуемся, как положено, мы молимся, как нужно, мы ходим на службы, все-все-все. И вот это все начинать нужно с внутреннего общения с Богом. И в конце концов, вот обогатившись всем этим, опять же, к внутреннему диалогу возвращаться, да. То есть уже только вот именно, вот, ну, условно говоря, человек пришел в первый класс, да, то есть вот он, у него тетрадка, учебник, да, то есть к 10 классу у него та же тетрадка и учебник, но это уже другая тетрадка, это уже другой учебник, да, это уже тетрадка много раз толще, это уже учебник намного-намного уже глубже и больше, и все остальное. Если человек в первом классе пришел с тетрадкой и с учебником, с букварем, и в 10 классе у него на столе тетрадка, учебник, букварь, да, ну, перелагая на духовную жизнь, да, то есть, а чем человек занимался 10 лет? Чем он, как он учился? Вот то же самое здесь. То есть начинать нужно с этого и в конце концов этим же заканчивать, но уже вот во всем этом богатстве православия. Так что, если человек это делает искренне, если вот опять же он не зацикливает на своей обиде, если его вот, ну, где-то внутренне его устраивает, да, я буду обижаться, и меня это устраивает, и никто мне не нужен, такая вот обида, да, и даже если меня Господь позовет, я не пойду. Ну, а как тогда, что тогда делать? Бог нам дает свободу. Он ведь не просто это декларирует как бы формально, он-то со своей стороны как раз неформально это говорит, да, вы свободны, но хочу, чтобы вы свою свободу прилагали ко мне именно свободно. Да, не как силы зла, скажем так, заманивают человека, как-то так обманывают, да, то есть вводят вначале в зависимость, а потом приводят его к рабству. То есть такая ситуация Бога совсем не устраивает. То есть хотя бы он, наверное, и мог бы как-то это сделать, да, человеку, что-то
ну,
как-то бы его зацепить. Но не делает он этого, да, то есть он говорит, ты свободен, можешь жить как хочешь, но показывай тебе перспективы жизни со мной, и ты можешь посмотреть перспективы жизни без меня, то есть, пожалуйста, отказавшись от...
Но человек часто недальновиден, и поэтому...
Ну, опять же, возвращаемся, к чему мы начали. Да, да, у человека да. Ум есть, да, есть разум, разумение, да, то есть пусть размышляет, пусть думает, пусть обращается. Ведь обращаться к Богу, вот это архиважно, да, то есть если человек это делает именно искренне, а все у человека получится.
Отец Александр, большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма во имя Флоры и Лавры села Косулино. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо, Господи. До свидания.
Thank you.